Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, младший сын князя. Книга первая. Глава первая. 10 минут. Ровно через 10 минут, если верить хронометру и плану, что я подсмотрел в штабе, по этим позициям ударит артиллерийскими заклинаниями. Руки слегка дрожат от истощения, все тело будто горит изнутри, магическая энергия почти на нуле. Сердце бешено колотится, и кажется, что вот-вот разорвется. Я на пределе. Организм настойчиво требует остановиться. Боль становится настолько нестерпимой, что хочется выть. Нельзя. Могут ненароком заметить, и тогда всему плану конец. Поэтому я крепче стискиваю зубы и продолжаю ломать нити силового барьера над штабом альянса кланов противника. Барьер создавался силами десятков опытных заклинателей и предусматривал многое, но не появление кого-то вроде меня вблизи от него. Главное — не затронуть сигнальные нити и не попасться в контрловушки. Я не имею права провалиться. Не тогда, когда от этого зависит исход войны. 8 минут до удара. Отступать я не собирался ни тогда, когда ублюдки из Альянса перебили всю мою семью, ни сейчас. Они убили моих родителей, моих братьев и сестер, всех, кто хоть сколько-то был мне дорог. Пусть удар и наносился по городу, их целью не было уничтожение именно моей семьи, но скольких они так же, как и меня, сделали сиротами. Месть длиной в 15 лет. Нет, я не могу упустить этот шанс. Не тогда, когда почти все верховное командование Альянса собралось в одном месте для финального сражения. Великолепная удача и возможность. Уже 3 команды провалились в попытке добраться до них, а эти сволочи, будто насмехаясь, даже не собирались передвигать свой штаб в сторону от линии соприкосновения. Они были слишком уверены в своих силах, слишком высокомерны, чтобы ожидать, что кто-то сможет сделать то, что они считают невозможным. Так даже стали считать в моем командовании. Но не я. Пусть это и нарушение приказа, и даже если я вернусь, меня может ждать серьезное разбирательство или трибунал, но упускать такой шанс я не собирался. Не для того я столько лет посвятил своей мести, чтобы даже не попробовать добраться до этих клановцев. 5 минут. Из носа потекла кровь, но у меня нет времени вытереть ее. Стараюсь вообще не обращать на нее внимания и дальше продолжаю свою тонкую работу. Еще немного, и от купола, закрывающего собой примерно 2 километра пространства вокруг штаба противника, ничего не останется. Главное — не допустить ошибку. Да. Сосредотачиваю свой разум на плетениях. Я, как маг-аналитик, вижу и ощущаю 1000 сложнейших узлов, переплетающихся друг с другом и держащих силовой купол. Среди них десятки, если не сотни обманок, дублирующих контров и сигнальных плетений, разрушив который, ты распишешься врагу о своем местоположении, а то и вовсе само плетение ударит по взломщику. Все лишь бы усложнить жизнь аналитику. И это при том, что таких, как я, как среди Альянса, так и среди нашей империи, не так и много по сравнению с магами других направлений. Самое трудное, что воздействуя на одно плетение, ты воздействуешь сразу на большой участок контура, ведь каждая часть плетения связана с другими участками этой конструкции. И даже если ты сможешь его преодолеть, то заклинание само по себе никуда не исчезнет, и враг все равно узнает о твоем присутствии. Поэтому приходилось тщательно работать с каждым отдельным плетением и подвешивать собственные нити, которые бы не нарушали связь и в то же время ослабляли всю конструкцию в целом. Противник до последнего момента не должен знать, что силовой барьер лишь оставляет видимость своей работы, но не будет устойчив к артиллерийским заклинаниям. 3 минуты. Остался последний слой этой хитроумной конструкции, созданной действительно мастерами своего дела, которые учли практически все, кроме того, что кто-то будет настолько безумен, чтобы работать в непосредственной близости от силового барьера. Это было нарушением всех представлений о том, как это может происходить, и поэтому это было рабочим вариантом. Успеваю. Должно остаться еще около минуты, чтобы у меня была возможность отойти и при удаче даже пережить удар с нашей стороны. Они точно не успеют ничего предпринять за это время. Продолжаю воздействовать на многоуровневое заклинание, выжимая себя без остатка. Беру одно плетение, именуя обнаруживающее, подсоединяя его к общей системе. Еще чуть-чуть и... Слышу грохот артиллерии. Пусть это и заклинание, но магическая энергия, собранная вместе и превращенная в разрушительное ядро, все равно создает звук, будто сам мир предупреждает о том, что грядет дальше. Магические снаряды вот-вот прилетят. Дерьмо, рано. Еще слишком рано. Если они попадут, все мои хитроумные обходы заклинания противника и труды по его аккуратному преодолению пойдут по одному месту. Дрянь. Ладно, нет выбора. Умирать так с размахом. Главное — выбить штаб противника, остальное будет неважно. Хотел поступить иначе, но раз уже все пошло так, то буду действовать так, как нас учили никогда не делать. Нити моего плетения проходят сквозь все контуры, используя уже расчищенный участок так, чтобы заклинание просто схлопнулось на самом себе. Это подобно тому, как замкнуть электрическую цепь и вызвать короткое замыкание, только масштаб побольше, и нельзя не отметить, красивее. Спустя 3 секунды барьер трескается как стекло, проявляясь в визуальном восприятии, и рассыпается в пыль. Без сил валюсь на землю, потратив на это усилие последние капли резерва. В любом случае, я задел сигнальные контуры, а значит, и противник уже должен выслать за мной отряд. Что ж, долбанный альянс, еще посмотрим, кто кого. Уже не сильно торопясь, достаю из сумки склянку с магическим эликсиром и залпом осушаю. Становится немного легче, но голова по ощущениям хочет взорваться. У этого всегда есть последствия, но на них сейчас плевать. Ватными ногами я вылезаю из своего импровизированного укрытия и снимаю скрывающую себя магию, которая и так держалась на остатках влитой в нее энергии. Сейчас любая дополнительная кроха будет только на пользу. Остается только последнее, включая рацию, чтобы связаться с командиром. Нил докладывает штабу, барьер снят. На бегу говорю я, висящую на спине рацию. Хорошо, что она вообще запустилась, а то я думал, что из-за магических возмущений ничего не выйдет. Запрашиваю эвакуацию.
«Твою мать!»
Доносится злой и хриплый бас из рации, и ведь даже без паузы. Значит, верили в меня и ждали, когда я сам выйду на связь. Канал-то был мой, личный.
«Ты сделал это! Если выживешь, я буду тебя на руках носить, прямо до виселицы! Какого хрена нарушил приказ?»
«Потом отчитайте. Меня нашли. Нужна срочная эвакуация!» Кричу в ответ, попутно создавая шифрованный конструкт магии обнаружения, частично завязанный на принципах работы связи из рации.
«Демоны! Ладно, иди к точке А-52. Ближе никак. Справишься?»
Заканчиваю создавать конструкт и обнаруживаю десятки летящих в мою сторону пташек. Летучие отряды Альянса всегда были нашей головной болью, и они, к сожалению, оправдывали вложенные в них средства. Надо уметь признавать успехи и других.
«Боюсь, никак. Что ж, рад был служить с вами, командир, и передайте моим привет!»
Говорю я и вырубаю рацию. Будь у меня только полный запас магической энергии в источнике, я бы так не встрял. Впрочем, ладно. Даже так я так легко не дамся. Да и артиллерийские заклинания уже летят, и вряд ли их успеют остановить так быстро. Новый барьер создавать долго, а убежать, чтобы не накрыло ударом, надо еще суметь. Создаю вокруг себя конструкт с небольшим силовым барьером, одновременно с этим вторым действием добавляя множество сложных плетений, маскируя основные линии, чтобы вражеский аналитик подольше провозился со взломом. Затем сосредотачиваюсь на окружающей меня мане, и взглядом ищу, откуда исходит больше всего активной магии. Нахожу буквально в первые же секунды. Даже не думают уходить в бок и летят напрямую. Кому-то очень хочется поймать меня. Мне же лучше. Создаю в воздухе один гигантский конструкт, направленный в нужную мне сторону. Тут не важна точность, и больше решает вложенная в него энергия. Будет им сюрпризом. Наконец вижу самого врага. Несколько десятков людей летят в мою сторону на механических досках, поднимаемые простейшими конструктами из раздела магии левитации. Доски как раз достаточного размера, чтобы вместить экипаж из 5 человек. Улыбаюсь и вмешиваюсь в плетение пташек. Не слишком сложное плетение. Для меня, разумеется. Еще мгновение, и вижу, как сразу несколько из них падает на землю вместе с людьми. Не думаю, что много людей выживет после падения с нескольких десятков метров. В меня начинает лететь разнообразная магия. Огонь, вода, лед, молния, чего только нет. Барьер еле держится, но разработанный мной конструкт с честью справляется с возложенной на него нагрузкой. В отместку применяю заранее приготовленную в ауре магию. Воздействую на предварительно созданный конструкт, добавляю в него нужные плетения, и в небе появляется магический круг. Еще мгновение, и по летучему отряду бьет молния, разрушая их защиту и испепеляя врагов. Положил треть отряда. Неплохо. Проносится в голове мысль, после которой барьер рушится. Буквально следующее же заклинание попадает в меня, но еще до того, как я успеваю почувствовать боль, следом за ним прилетают еще несколько. Из-за конфликта энергии неизбежен взрыв. Это я понимаю разумом, но буквально в следующий миг уже ничего не ощущаю. Скорее всего, от тела не осталось даже пепла. Настолько быстро все произошло. Дальше тьма. Что ж, Альянс будет уничтожен. Моя месть свершена. После такого Альянс не оправится и сам распадется. А что дальше? Ради этого я жил? И какой в этом вообще был смысл? Впрочем, какая теперь разница? Я умер. О чем тут беспокоиться? Что я вообще могу изменить теперь? Одно жаль. Я надеялся после смерти хотя бы повидать семью, наконец-то увидеть их лица, которые я, к сожалению, стал забывать. Особенно сестренки. Странно. Я вдруг почувствовал, что в этой тьме почему-то пахнет только дымом. И больно еще. Стоп, какая еще боль? Боль же могут чувствовать только живые? Евгений из рода Львовых был настоящей паршивой овцой среди своих родственников. Хотя даже это большое преуменьшение. Знакомые его за глаза называли никак иначе, как бесполезным ублюдком. Но, разумеется, только шепотом. Служба безопасности рода Львовых ревностно следила за его репутацией. Правда, Евгений постоянно заставлял их работать, не покладая рук, что, с другой стороны, делало их еще более опытными специалистами в своей сфере. Самый младшенький среди всех своих братьев и сестер, он не выделялся блистательным умом или силой. Зато отличался просто исключительной безответственностью и идиотизмом, по крайней мере, в глазах других. Одним словом, Евгений стал воплощением бездарности. Большинство так и вовсе гадало, как это чудо смогло дожить до 17 лет и не умереть. При этом его еще и свои не прибили, тихо списав все на несчастный случай. Вся проблема его положения была в том, что Алексей Львов, глава рода, считал каждого своего ребенка ценным ресурсом и так просто разбрасываться им не собирался. Пусть даже этот ресурс был убыточный. Мама Евгения была обычной служанкой, ставшей наложницей главы рода. Все бы ничего, но она скоропостижно умерла после родов, получив осложнения, которые не сразу заметили, а потом было уже поздно. Так что воспитывался молодой член рода Львовых няньками, а те, в свою очередь, не смели перечить его желаниям, держась за свое место. Никакого дара и таланта к магии у него не было. Так, возможность колдовать не более. От этого тяга к магии у него не прибавлялась, и он окончательно забросил ее, попросту сбегая от своих наставников. Особенно на фоне успехов других наследников рода, его возможности смотрелись совсем блекло. Евгений даже не думал вступать в борьбу за будущее главенство рода. Для него от жизни требовалось одно — возможность веселиться каждый день. К этому он пришел давно и посчитал, что это было самое умное решение, которое он принимал. Собственно, этим Евгений и занимался, игнорируя все остальное. Ведь все это просто не могло заинтересовать его на долгое время. Разве что спортзал. Он старался поддерживать рельефное тело, чтобы им интересовались девушки. Кто-то скажет, а что в этом плохого? Тем более, если человека это делает счастливым. Вот он и радуется жизни, и не унывает. Проблема в отсутствии меры. Каждый день он кутил по ресторанам, клубам, яхтам, выпивал все, что могли ему предложить в барах, без остановки приставал к девушкам, после сел вокруг разрушения, мог снести барную стойку в том же клубе или сесть в автомобиль и пьяным начать гонять по трассе, рискуя попасть в ДТП, что, собственно, очень часто происходило. Все смягчало лишь то, что он это щедро оплачивал, и к нему ни у кого претензий не было. Более того, таким образом вокруг него собралось достаточно большое количество знакомых разного плана, которые были не против покутить вместе с одним из львовых. Такая жизнь не могла привести Евгения ни к чему хорошему. Дни стали повторяться чуть ли не один в один, и развлечения уже не приносили никакого удовольствия и окончательно приелись. За ними ничего не стояло, но без них он уже не мог. Душа требовала чего-то нового, и постепенно его выходки становились все более рисковыми. Втайне, правда, он мечтал изменить свою жизнь, что его зауважают, что будут кланяться, а сам он будет решать важные проблемы, и все будут ему благодарны. Но это до момента, пока отец не сослал его в небольшой городок, чтобы тот не мозолил глаза и не мешал ему вести дела. Обрадованный новостью, он стал еще больше пить и буквально не выходить из баров. Домой его либо привозили полицейские, либо уносил кто-то из воинов рода, которых сослали сюда вместе с ним. Пусть он и был таким, но все же Евгений был частью рода, а значит, его должны были охранять и присматривать. Правда, при этом сам Евгений не знал, сколько раз он, благодаря своему поведению, становился наживкой для врагов его рода и сколько из них прогорели на этом, посчитав, что уж за самым младшим в роду львовых никто следить не будет. Все это, как бы удивительно оно ни звучало, помогало сделать род сильнее и даже окупало все безумные траты Евгения. Львовы умели делать прибыль из всего, и даже из такого родственника. Так и проходила его жизнь, или, вернее сказать, существование, ровно до момента, пока, вновь напившись, он не сел за руль автомобиля. Гоняя по безлюдной дороге и чуть ли не выжимая максимум из двигателя, Евгений не справился с управлением. Банальная причина аварии, особенно если знать, сколько алкоголя было в его крови. На повороте, где был крутой склон, отказали тормоза. Машина не вписалась в поворот на этом опасном участке и полетела вниз. А ведь до последнего Евгений был уверен, что дрифтовать он умеет. Но нет, единственное, чего он добился, что машина вылетела боком. Несколько раз, жестко перевернувшись, она достигла дна, упав на крышу. Еще спустя чуть немного времени дорогая и когда-то очень впечатляющая машина загорелась из-за неисправности магического накопителя. Между этими двумя событиями умер Евгений, больно ударившись головой, и на его место попала душа из другого мира. Очень маловероятное стечение обстоятельств, но когда душа не слишком цепляется за свою жизнь, то и мир устает ее поддерживать в этом теле. Не понимая толком, что происходит, но быстро сориентировавшись, новый носитель, будучи изрядно раненым, кое-как умудрился пролезть через заклинившую на полпути дверь автомобиля. Он с трудом полз вперед, не понимая, как вообще выжил, просто все инстинкты говорили ему, что необходимо оказаться как можно дальше от этого места. И стоило ему отползти на несколько десятков метров, как прогремел сильный взрыв. Спустя полчаса парня нашли воины рода. Можно даже сказать, что практически невредимого, за исключением синяков, ссадин и сотрясения мозга. Чудо, не иначе. Только к их удивлению, Евгений сидел на коленях и держался за голову, мерно покачиваясь, будто отказывался верить в происходящее. Никто из тех, кто был знаком с ним, даже не удивился бы, если бы молодой член рода Львовых сошел с ума после произошедшего. Но их работа была не в том, чтобы ставить диагнозы, а чтобы доставить своего подопечного домой. И так им всем летит, что они упустили его из виду.